Здравствуйте, сегодня понедельник, 22 мая, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнениях участников и экспертов, выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. В Белгородскую область со стороны Украины сегодня проникла диверсионная группа. Евгений Пригожин заявил о полном взятии Бахмута, в Киеве этого не признают. Джо Байден дал согласие на программу обучения в Соединенных Штатах украинских пилотов управлению истребителями F-16. Также сегодня.
Грузинские оппозиционеры заявили, что дочь Лаврова и его родственники не имеют права находиться в Грузии, тем более устраивать здесь, цитата, «пиршество и пить за российскую армию».
Оппозиционные активисты в Грузии устроили акцию протеста, узнав о прибытии в страну дочери Сергея Лаврова, против которой действуют международные санкции. Самые горячие новости сегодня днем поступали из Белгородской области. В телеграм-каналах, в частности, появились видео предполагаемых ударов по контрольно-пропускному пункту на границе в Грайворонском районе Белгородской области. На одном из видео на КПП въезжает танк под флагом Украины. Однако подлинность этих видео к моменту записи этого выпуска «Времени свободы» полностью подтверждена не была. А вот фрагмент оперативного совещания, которое проводил сегодня белгородский губернатор Вячеслав Гладков.
10 минут назад есть вопросы, и сейчас идет еще.
То есть пока непонятно?
Да, потому что пока сообщение по одному дому только вот пришло, и тревожные вести из воинской части.
Уже вскоре после этого совещания Вячеслав Гладков опубликовал специальное видео, целью которого, судя по всему, было предотвратить панику среди мирного населения в связи с информацией о нападении на область со стороны Украины.
Сейчас вижу, идет распространение массированной информации с предложением эвакуироваться жителям Шебекинского округа от Шебекинской администрации. Это вранье, этого нет. Будет ухудшение, будет улучшение, мы сразу всю необходимую информацию предоставим. Нахожусь на рабочем месте, я с вами, все проблемы решим, если будем делать спокойно и не слушая наших врагов.
Это был губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Информация о боях в Белгородской области появилась на следующий день после того, как в социальных сетях было опубликовано сообщение от имени так называемого «Легиона Свободы России», сформированного из россиян, воюющих на стороне Украины. Вот фрагмент этого обращения.
«Диктатуре Кремля пришло время положить конец. Спасибо всем тем, кто поддерживает нас, кто отправляет нам донаты и курит там, где надо. Ваша поддержка – это то, что каждый день напоминает нам о нашей финальной цели на Красной площади. Будьте смелыми и не бойтесь, потому что мы возвращаемся домой. Россия будет свободной».
Подчеркну, что информация о происходящем в Белгородской области быстро меняется, часто подтвердить ее невозможно. Местные власти говорят о проникновении в область со стороны Украины диверсионной группы ВСУ. Представители Легиона «Свобода России», аналогичного вооруженного формирования «Русский добровольческий корпус», заявили в середине дня о взятии под контроль одного из сел в Белгородской области. Тут уместно вспомнить, что «Русский добровольческий корпус» провел несколько месяцев назад диверсионную операцию на российской территории в Брянской области, цели которой так и остались неясными, и главным итогом которой стало рождение легенды о мальчике, спасшем от украинских диверсантов двух других детей, несмотря на огнестрельное ранение. Мальчик потом чудесным образом быстро выздоровел, получил медаль за отвагу и исчез с информационного горизонта. Между тем, владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отчитался о полном взятии Бахмута, а его наемники даже удостоились поздравления от Владимира Путина. В поздравлении упоминались штурмовые отряды «Вагнер», ну и подразделения регулярной армии, которые, как говорится в заявлении Путина, оказывали поддержку и прикрытие с флангов. Сам Пригожин записал в субботу специальное видео, посвященное, как он утверждает, полному взятию Бахмута. Даже если считать, что он говорит правду, это обращение, как, впрочем, и многие другие его заявления, очень хорошо дают понять, во что обошелся России 8-месячный штурм не слишком стратегически важного города, от которого остались лишь руины.
20 мая 23 года. Сегодня пополудня в 12 часов полностью был взят Бахмут. Последний участок так называемой многоэтажки самолета. 224 дня длилась операция по взятию Бахмута. Бахмутская мясорубка началась 8 октября 22 года для того, чтобы дать возможность потрепанной российской армии прийти в себя. 224 дня парни штурмовали этот город. Здесь были только ЧВК «Вагнер». Здесь не было, как рассказывал Коношенков, ВДВ еще кого-то, кто мог бы нам помогать. Мы помогали сами себе.
При всем при этом Пригожин дал понять, что с 1 июня его ЧВК уступит позиции в Бахмуте частям регулярной армии России, а его наемники будут выведены из зоны боевых действий для отдыха и переподготовки. Характерно, что практически одновременно с поздравлениями Путина со взятием Бахмута было опубликовано очередное обращение жен мобилизованных военнослужащих, на этот раз из Хакасии. В нем содержится утверждение, что мобилизованных продают за 25 тысяч за одного человека – добровольческой штурмовой бригаде ветераны, фактически бригаде наемников, которые потом бросают неподготовленных мобилизованных солдат на самые горячие участки фронта. Еще один штрих к военному успеху Второй армии мира под Бахмутом.
12 мая появилась первая весточка от наших бойцов. Они сообщили, что находились на первой линии боевого соприкосновения на бахмутском направлении в составе штурмовых бригад. Связи не было, обеспечения не было, командования не было, на штурм они ходили, не подготовленные должным образом, не обученные, мобилизованные, выполняли задачи специальных подразделений, без поддержки тяжелого вооружения, с автоматами на танк, говоря простым языком. До настоящего времени не все взводы вернулись в расположение ОДШБР ветераны. Сколько потерь и сколько раненых не сообщается. Родные не могут получить ответ, где их близкие. Парни, вернувшиеся на базу, говорят, что они вышли из ада. Контузия практически у всех. Раненых и погибших очень много. Через несколько дней парней снова хотят закинуть на штурм. Из 501 человека вернулись всего около 130 мужчин. А по данным ветеранов, потерь нет. Обстановка на 19 мая 2023 года такая, что ветераны не всех вывезли с боевых действий. Два взвода потеряны. Никто не знает, где они находятся и что с ними. В 16.04 по московскому времени были отправлены вторые группы парней. Перед ними отправили 25 человек. Место назначения неизвестно. Со слов мобилизованных, их отправляют на первую линию соприкосновения, хотя они только-только вернулись с боевого задания. Перед отправкой парней окружили с автоматами ветераны. Мужчины не смогли отстоять и их увезли в неизвестном направлении. Также со слов ветеранов, наши мобилизованные парни были куплены ими за 25 тысяч рублей за голову. Поэтому они имеют право отправлять их, куда им вздумается. Самое интересное, что ветераны с ними на боевые действия не ездят, помощь не оказывают. Мы просим вас посодействовать нашим бойцам, чтобы они вышли не на первую, а на третью и четвертую линию обороны.
Это было обращение жен мобилизованных военнослужащих из Хакасии. Еще раз отмечу, что они не ставят под сомнение цели российского военного вторжения в Украину. Командование ВСУ не подтверждает официально, что Бахмут полностью взят российскими войсками. В какой-то момент появлялись сообщения о том, что сам Владимир Зеленский на саммите Большой Семерки в Японии подтвердил, что Бахмут оставлен, но тут, похоже, были трудности перевода. Президент Украины владеет, конечно, английским, но не на таком уровне, чтобы полностью избегать ошибок и неточностей в выражении своих мыслей на английском языке. Я не сомневаюсь, что среди слушателей дайджеста «Время свободы» многие говорят по-английски, поэтому послушайте вначале ответ Зеленского на вопрос о Бахмуте без перевода, а потом уже я дам свои пояснения.
Mr. President, President Zelensky, is Bakhmut still in Ukraine's hands? The Russians say they've taken Bakhmut.
I think no. But you have to understand that there is nothing. They destroyed everything. There are no buildings. It's a pity. It's tragedy, but for today, Bakhmut is only in our hearts.
Итак, суть в том, что вопрос к Зеленскому состоял из двух частей. Господин президент, Бахмут все еще в руках Украины? Россия заявляет, что взяла город. Я думаю, что нет, отвечает Зеленский и дальше говорит, что от города остались лишь руины, что это трагедия и что город остался лишь в наших сердцах. В офисе Зеленского заявили позже, что его «нет» относилось именно ко второй части вопроса. Россия заявляет, что взяла Бахмут. Я думаю, что нет, отвечает Зеленский. Ну и, как вы уже поняли, Зеленский лично прилетел в Японию на саммит Большой Семерки, принял в нем участие, провел переговоры, причем, судя по всему, довольно успешные. В частности, президент США Джо Байден объявил о выделении Украине очередного пакета военной помощи и изменил свою позицию по поводу обучения украинских пилотов управлению современными истребителями F-16. Тем не менее, очевидно, что истребители F-16, если и поступят на вооружение ВВС Украины, то только через несколько месяцев.
Я сомневаюсь, что F-16 будут применяться в нынешней ситуации. Представим себе, что наступление началось бы завтра, или через неделю, две, пять, семь, десять. Крайне маловероятно, что эти самолеты были бы задействованы. Но они будут задействованы в том случае, если Украина достигнет успехов в краткосрочной перспективе.
Это был президент Соединенных Штатов Джо Байден. Как я уже упоминал в пятницу, офис Зеленского до последнего не подтверждал, что президент Украины прибудет лично в Хиросиму, хотя тот факт, что Зеленский перед этим принял участие в саммите Лиги арабских государств, практически не оставлял сомнений в том, что он в Японию все-таки прилетит. В целом же обращает на себя внимание тот факт, что за время поездки на Ближний Восток и в Японию Зеленский проводил переговоры и с теми государственными лидерами, которые пока не отказываются от общения с Владимиром Путиным, включая премьер-министра Индии или наследного принца Саудовской Аравии. Украинский политолог, глава Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фисенко считает такие переговоры важной частью украинской международной политики.
По-разному к этому относятся, но я думаю, что цель заключается в том, что нам нужно расширять число потенциальных партнеров, а не увеличивать число врагов. Мы должны вести работу даже на той площадке, где, в общем-то, больше влияния России. Это скорее такой нестандартный шаг, игра не столько на чужом поле, но не на своем. Ну и потом уже в Японии и переговоры с премьер-министром Индии, были встречи и с другими лидерами стран глобального юга. Я думаю, что для Украины сейчас это очень важное направление. Мы должны расширять не просто торгово-экономические контакты с этими сейчас все более влиятельными странами, но и рассказывать им правду о войне. О войне в Украине, о войне против российской агрессии, потому что у этих стран ну, такая умеренно нейтральная позиция, очень прагматичная, но им нужно больше говорить об этой войне, показывать, что эта война со стороны России крайне несправедливая, империалистическая, а Украина себя защищает. Такая информация не даст немедленного эффекта, но я думаю, что она может способствовать лучшему пониманию особенностей этой войны в тех странах, которые сохраняют активные контакты с Россией. Но я приведу еще один пример. В последние дни мы видим расширение числа стран, лидеров стран, которые предлагают свои миротворческие посреднические услуги. Думаю, что большинство таких миротворческих инициатив останутся без каких-либо практических результатов, но мы не можем их отталкивать. Это для нас повод для диалога. Очень однозначная позиция, например, у лидера Бразилии. Он тоже очень близок к Путину, там давние связи. Но для нас важно налаживать этот диалог, чтобы не было вот этого преимущества у россиян, что вот это их союзники. Нет, мы их должны сейчас вывести в более нейтральную зону. Увести хотя бы частично из сферы влияния России.
Это было мнение украинского политолога, главы Центра прикладных политических исследований Пента Владимира Фисенко. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 22 мая. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. С суд грузинского региона Кахетии, где накануне прошли бурные акции протестов в связи с приездом дочери главы МИД России Сергея Лаврова на свадьбу родственников, решил освободить всех участников этих протестов, задержанных полицией. Свадьба родственников Лаврова в Грузии спровоцировала очередное противостояние между президентом и правительством страны. Дело дошло до того, что флагман грузинской авиации компания Air Zena публично отказалась обслуживать визиты главы государства за границу, объявив президенту Саломе Зурабишвили бессрочный бойкот. После отмены Владимиром Путиным запрета на прямые перелеты между Грузией и Россией, компания Air Zena стала первой грузинской авиакомпанией, получившей разрешение на организацию таких рейсов. Из Тбилиси передает Георгий Кабаладзе.
Все 16 участников акции протеста у элитного отеля «Акварели Лейк» на востоке страны освобождены решением суда до середины июня, то есть начала рассмотрения дела об административном правонарушении. Задержанные пытались прорваться на территорию отеля, чтобы выразить протест в связи с визитом в Грузию дочери Сергея Лаврова Екатерины Винокуровой, а также ее мужа и родственников Лавровых, которые планировали справить свадьбу в живописном уголке Грузии вместе с многочисленными друзьями из Москвы и Петербурга. Грузинские оппозиционеры, в том числе активисты партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», заявили, что дочь Лаврова и его родственники не имеют права находиться в Грузии, тем более устраивать здесь, цитата, «пиршество и пить за российскую армию», когда эта армия, вновь цитата из заявления оппозиционера Левана Хабейшвили, ведет захватническую войну против Украины. А Сергей Лавров, по их мнению, один из главных инициаторов отторжения от Грузии исконно грузинских территорий Абхазии и Южной Осетии. При этом оппоненты властей напоминали, что на Екатерину Винокурову Лаврову наложены санкции США и Великобритании. То, что госпожа Винокурова действительно находилась в Грузии, в регионе Кахети, доказали журналисты оппозиционной телекомпании «Главный канал». Еще до разгоревшегося скандала они позвонили в отель «Акварели Лейк» якобы для передачи цветов Винокуровой. И сотрудник отеля подтвердил, что она готова принять цветы. Властям удалось эвакуировать россиян без особых происшествий. Они уже покинули Грузию, и сейчас отель практически пуст. Но скандал в стране лишь разрастается. Выступив на специальном брифинге, президент Грузии Саломе Зурабишвили, исполняющая, согласно Конституции, лишь церемониальные и представительские функции, обрушилась резкой критикой на правительство. По ее мнению, МВД и пограничная полиция не должны были пропускать в страну родственников людей из ближайшего окружения Путина. В ответ председатель правящей партии «Грузинская мечта» Иракли Кобахидзе напомнил Саломе Зурабишвили о грузинских традициях почтения к гостям, в том числе поэму Важиб Шавела «Гость и хозяин» Стумар Маспинзель. В поэме главный герой воюет со всей своей деревней для защиты гостя из враждебного племени, чтобы защитить честь своей семьи, обязанной, согласно древним адатам, защищать гостя кем бы он ни был. То есть, по мнению Кубахидзе, Лавровы, конечно, виновны в расчленении Грузии, но пока они в гостях, они неприкасаемы. Но с таким прочтением поэмы Важиб Шавела категорически не согласен литератор, политзаключенный советских времен, основатель республиканской партии Леван Бердзанишвили.
Что касается оккупантов, они не гости, это враги, это не литературный разговор, к сожалению. На самом деле это было обидно, что человек, который попал по санкциям, попадает в Грузию, и Грузия объявляет, что им плевать на санкции. Это не гости.
Заявил профессор Бердзанишвили в интервью «Радио Свобода». На брифинге президент Зурабишвили также сообщила, что российские гости, по ее данным, прибыли в Грузию самолетом флагмана грузинской авиации Air Zena Georgian Airways, то есть воспользовались восстановлением прямых рейсов между Россией и Грузией. Глава государства считает поведение руководства Air Zena непатриотичным, антигосударственным и отныне бойкотирует Air Zena, которая, цитата, «думает лишь о прибылях, а не интересах страны». В ответ владелец и глава Air Zena Georgian Airways Томас Гаяшвили напомнил президенту, что он и другие грузинские летчики летали во время войны в Абхазию. Речь идет о войне начала 90-х. Вывозили оттуда раненых, в то время как сама Саломе Зурабишвили, потомок грузинских эмигрантов и карьерный французский дипломат, по утверждению Гаяшвили, ничего не делала для Грузии, живя в Париже. Более того, частная авиакомпания «Эйрзена» заявляет, что отныне президент Грузии для нее персона нон грата, и Саломе Зурабишвили больше никогда не сможет подняться на борт самолета авиакомпании. Конечно, даже если национальная авиакомпания не пустит президента на борт, это не помешает ей совершать международные визиты, поскольку, хотя у нее и нет собственного или президентского самолета, но из Грузии летают множество других авиакомпаний, в том числе турецкие и венгерские лоукостеры. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Кстати, политолог Егор Куроптев в эфире телеканала «Настоящее время» обратил внимание, что для противников путинского режима, прибывающих в Грузию, прямой рейс из России может оказаться ловушкой. Дело в том, что грузинские власти сейчас часто отказывают во въезде оппозиционным активистам и независимым журналистам, отправляя их туда, откуда они прилетели. Так что если вы прилетели из Еревана или Стамбула, то вас отправят в Ереван или Стамбул, если из Москвы возвращаться придется в Россию. Генеральная прокуратура России объявила международную экологическую организацию Greenpeace нежелательной. В ведомстве считают, что деятельность экологов, цитата, представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности страны. Сами экологи назвали это абсурдным, безответственным и разрушительным шагом. Российское отделение Greenpeace немедленно закрылось, а вместе с ним закрылись и все экологические проекты, которые работали в России под эгидой Greenpeace. Комментарий Михаила Крейндлина, руководителя программы по особо охраняемым природным территориям отделения Greenpeace в России.
Формально Генпрокуратура приняла решение о признании не Greenpeace России, отделения Greenpeace России, а международной организации Greenpeace нежелательных, но это, конечно, означает, что мы вынуждены, как отделение этой организации, прекратить свою деятельность в России, потому что это уже чревато рисками, в том числе уголовного преследования для сотрудников, но это прямой запрет законодательство, которое мы не можем нарушить. Я думаю, что формальные основания переведены как раз в официальном релизе Генпрокуратуры. Естественно, мы с этим категорически не согласны. Мы не считаем, что мы занимаемся политической деятельностью, тем более, что не вмешиваемся в какую-то политику России. Ну, если не считать там то, что называется экологической политикой. Да, экологическая политика – это любые все решения, связанные в экологической сфере. В этой сфере, конечно, мы работаем. Мы не отрицаем, что там, что в чем нас обвиняли, мы там пытались представить каким-то антиэкологическим проектом, в первую очередь, противоречащим российскому законодательству. То есть основная работа, по крайней мере, моя, она была направлена на то, чтобы на обеспечение соблюдения российского законодательства в сфере там, регулирования наиболее ценных природных территорий, ну, вот, заповедников, национальных парков. Не более того, мы считаем, что это была правильная деятельность, но не очень понятно, почему она считается антироссийской. Если еще раз говорю, в первую очередь мы занимались тем, что требовали соблюдения российского законодательства. Ну, у нас довольно за это время, как мы говорили, было очень много проектов. Это и проекты, связанные с лесами, и сохранение там последних массивов малонарушенных лесных территорий, которые совершенно необходимы, и это признано мировым уровнем, в том числе на российском. Ну, мы знаем, на уровне российской власти. Это для сохранения, для сближения климата, для сохранения биологического разнообразия. Это сохранение, вот, о чем я непосредственно занимался. Уникальной сети особо охраняемых природных территорий, заповедных территорий России, которая тоже одна из лучших в мире, и это, то бишь, оно по закону является национальным достоянием, к сожалению, подвергается постоянным нападкам. Мы тоже, естественно, с этим пытались бороться. Это много очень связано с борьбой с токсическим загрязнением, с противодействием различных проектов, типа там строительство очень опасных мусоросжигательных заводов. Это очень много работ, связанных с энергетикой, в первую очередь. Ну и в токсике тоже продвижение, например, там использование вторичных ресурсов, минимизация образования отходов, что, в общем, тоже все вполне себе вписывает официальную экологическую политику России. Много работали с энергетикой, с внедрением альтернативной энергетики, всяким зеленым технологиям, что тоже, опять же, вписывается в мировые тренды. Нас иногда приглашали, да, на какие-то совещания. Мы там раньше мы входили в общественные советы Минприроды, там Рослесхоза. В последнее время, правда, не входили уже несколько лет. Когда-то это было, да. Общественные палаты практически приглашают. Ну, поскольку Greenpeace за 30 лет действительно согласилась достаточно серьезная экспертиза, я думаю, что это многими, в том числе и правительственными чиновниками, признавалось, поэтому наше мнение, да, может быть, не учитывалось, но, по крайней мере, запрашивалось, да, такое было. Ну, я не говорю про какие-то официальные структуры мы давно не стоим. Такие случаи были, да, конечно. Безусловно, это крест на работе именно Greenpeace в России, причем не только как российского Greenpeace, но и вообще международная организация, потому что еще раз говорю, что именно международная организация признана нежелательной деятельностью ее. Ну, предпосылки, наверное, были, ну, там, да, сейчас вот, наверное, без сказать, что вот, например, депутат Государственной Думы Якубовский, ну, можно сказать, хвастается тем, что именно он подал в Генпрокуратуру заявление о признании нам нежелательным. Это было несколько месяцев назад, мы не знаем, было ли это именно причиной. В последнее время была довольно жесткая борьба с законопроектом, который бы разрешал некоторые виды сплошных рубок на Байкале, там, застройку Байкала. И один из авторов этого законопроекта как раз Павел Якубовский. Ну, это просто пример.
Это был сотрудник Greenpeace России Михаил Крейндлин. Совсем недавно, в начале мая, мы обсуждали в одном из выпусков приговор 8 лет лишения свободы, вынесенный бывшему главному редактору белорусского оппозиционного телеграм-канала «Нехта» Вадиму Протасевичу. Он был признан виновным в заговоре с целью захвата власти в Беларуси и организации массовых беспорядков. Прокуратура требовала для него 10 лет лишения свободы. И вот сегодня стало известно, что Протасевич помилован. Протасевич, напомню, был арестован после того, как в белорусском воздушном пространстве был перехвачен самолет авиакомпании Ryanair, на котором Протасевич вместе со своей девушкой, гражданкой России Софией Сапегой, летел из Афин в Вильнюс. Сразу после ареста Протасевич стал каяться, говорить о совершенных ошибках и необоснованности его критики в адрес Александра Лукашенко. Так что ожидалось, что приговор будет мягким и не связанным с лишением свободы. Тем не менее, приговор был 8 лет колонии, Протасевич обжаловать его не стал, а сегодня, объявляя о своем помиловании, благодарил Лукашенко от всей души.
Буквально только что я, соответственно, подписался соответствующие документы о том, что я помилован. И, конечно, просто прекрасная новость. И у меня сейчас много различных эмоций. И я, конечно, очень счастлив. Очень много эмоций, знаете, сейчас даже тяжело сформулировать какие-то конкретные мысли. Но, конечно, наверное, прежде всего я безумно благодарен стране и, конечно, лично президенту за такое решение. И я надеюсь, что дальше будет только лучше. Пока по понятным причинам нет каких-то конкретных планов, не знаю, наверное, запишусь в тренажерный зал, может быть, выберусь, не знаю, куда-нибудь. В ближайшее время очень давно не был где-нибудь в тихом месте на природе, может быть, на денек-два, куда-то, знаете, там, к речке, к озеру, там, что-нибудь такое, просто выдохнуть для того, чтобы начать двигаться дальше.
Это был бывший главный редактор белорусского оппозиционного телеграм-канала «Нехта» Вадим Протасевич. Пока Роман Протасевич готовится поехать на рыбалку, Софья Сапега, теперь уже бывшая его девушка, отбывает 6-летний срок и ждет экстрадиции в Россию. В Минске начался суд над Эдуардом Бабарико, сыном бывшего кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико, а в России в 16-й раз отправлен в ШИЗО основатель фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов. Наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».